Во-первых, приветствую всех, мои дорогие, спасибо, что подключились. Не вижу вас, но чувствую вашу поддержку, это очень здорово. Меня очень вдохновила наша беседа и наши вопросы и ответы в прошлый раз. Давайте сделаем так, что действительно пишите все вопросы, можно какие-то ситуации. Сегодня мы будем уже более конкретно обсуждать качества, которые отстраняют, отдаляют меня от Творца. И сейчас начнем разбирать эту тему, отвечать на ваши вопросы. Обязательно пишите, хорошо? И я сейчас включаю демонстрацию экрана. Я подготовила для вас, как всегда, продолжение этой презентации, чтобы у кого нету книги, тоже могли следить, так сказать, по тексту. Окей. Сегодня у нас второй урок из маленького цикла «Путь личности». На следующий понедельник у нас будет еще один заключительный третий урок. Вот, и посмотрим, если тема будет вам близка и интересна, то мы, возможно, продолжим ее дальше, потому что книгу эту можно изучать огромное количество времени, и обязательно нужно это делать. Итак, сегодня мы говорим о качествах, которые отдаляют меня от Творца. Что это значит? Прежде всего, напоминаем себе, что цель того нашего нахождения в этом мире – это приближение к Творцу. Что это значит, как мы можем к Нему приблизиться? Только тем образом, что мы можем понять качество Творца и приблизить свои качества к качествам Творца. Единственный путь, да, понятно, что мы ни в коей мере не можем осознать глобально, что такое наш Творец, но мы можем понять его по качествам. И это то, чем мы здесь занимаемся. И как мы в прошлый раз с вами разбирали, что исправление мидот качеств, не только в хасидуйот, в разных направлениях хасидизма ставят это практически на первое место, но и в принципе иудаизм говорит о том, что именно через наши действия в этом материальном мире мы реализуем те, так сказать, свои ментальные какие-то достижения, да, что я имею в виду, это учеба, изучение Торы, да, и только через наши действия, которые проявляются через наши качества, да, здесь мы реализуем это по-настоящему. И для этого Творец нас сюда и послал, да, изучать Тору мы знаем, что можно, и это то, чем мы будем с вами заниматься в мире грядущем, да, и соответственно, то, чем мы с вами, что будем сейчас изучать, это предельно важно, и это практические вещи. Это наша с вами прямая обязанность. Итак, я хочу немножечко к окончанию нашего предыдущего урока мы не закончили, поэтому я немножко напомню. И немножко еще поговорим о тех вещах, которые не успела сказать, потому что мне кажется, что они предельно важны, а потом перейдем обсуждать именно те качества, которые отдаляют меня от Творца на скорости света и на очень большое расстояние. Итак, мы вспомним, что Урхот Цадиким пишет, что дурные качества – это признаки болезни души, да? Так же, как и болезни тела, и вернее, страдания, да, муки, имеется в виду, болезненные симптомы, являются знаком, что тело больно. То же самое говорит Рамбам. Поэтому мы пришли сюда, чтобы работать над своими дурными качествами. Поэтому, если я гневливая, это не значит, что все мои домашние просто меня достали. Ну, это, конечно, тоже, да, понимаем. Нет, но это, прежде всего это значит, что сейчас тебе нужно работать именно с этим, да. Иначе, если мы не исцелим эту болезнь, да, этот симптом будет разрастаться и потеряет полностью контроль и принесет нам еще большие страдания. Мы говорили о о том, какие бывают люди, которые ищут исправления, какие находят, какие не находят. И мы с вами буквально вкратце еще раз пройдемся по тем 8 пунктам, о которых говорит нам Урхот Цадиким. Прямо вот тезисно скажу, что есть, как пишет Урхот Цадиким, есть люди, кто знает о своей болезни, да, он дальше продолжает даже использовать такой термин, но не идет к мудрецам за лечением, не хочет. Да, окей, да, мы знаем таких, да, я завистливая. Ну, окей, хорошо, но это же действительно так, что мне не додали, а ей передали. Я действительно завидую, это же нормально, да, оправданно. Есть такие. Люди, и дальше, люди не знают собственных недостатков и не различают своих дурных путей. Есть и такие, которые вообще считают, что у них все классно. Это все остальные что-то не то делают. И так они живут. И им с этим абсолютно нормально, да, весь мир плохой, естественно, и что я подразумеваю, когда говорю, что им с этим нормально. Они очень страдают, потому что они всегда чувствуют себя обделенными, всегда чувствуют себя, там, не знаю, жертвами и так далее. И, соответственно, пытаются как-то пробиться через этот ложный путь. Дальше. Есть люди, знающие о дурных качествах, которые содержатся в них. И они хотят избавиться от них и добиться добрых качеств. Но и они не достигнут прямого пути во все свои дни. Почему? Потому что ленятся искать свои добрые качества. И мы об этом с вами говорили. Тот, кто не знает свои добрые качества, это еще более печально, чем тот человек, который не знает своих дурных качеств. Понимаете? Только через свет мы достигаем тьму. Перед каждой работой мы всегда сначала находим свои сильные качества, потому что только благодаря им мы с вами можем действительно проработать свои дурные качества. Опять-таки, помните, мы обсудили, что дурные – это в кавычках, да, это перевод так сказать, подлинника, поэтому понятно, что нет у нас дурных качеств, есть качества исправленные и неисправленные. Дальше продолжает Урхот Цадиким, все это в предисловии, что есть люди переменчивые в своем поведении, непостоянные, да, то они хотят свои качества прорабатывать, то уже не хотят, то им кажется, что нормально, и, короче, постоянно меняется у них вот фокус, да, того, так сказать, траектория туда, куда они идут. К сожалению, они, по мнению Урхот Цадиким, тоже им будет очень сложно найти этот путь. Есть и такие, в ком нет способности познать, и они не могут подняться по ступеням мудрости. Да? И дальше он приводит пример, что они подобны безногому, который не может подняться по ступенькам лестницы. Да? И тут же мы вспоминаем, что есть в этом мире Творец, и что у каждого совершенно свой индивидуальный путь. Да? У кого-то так, кто-то пришел, чтобы что-то сделать очень специфическое в этом мире, что он не доделал. Кто-то пришел для того, чтобы работать над своими качествами. Разные судьбы, разные души, разные задачи. И все, что мы делаем, мы смотрим только вглубь себя. Да, и нельзя здесь сделать такой вывод. Ну, вот есть же такие, да, ну вот Всевышний же их такими создал, ну что уже с ними, с них возьмешь. Нет, мы вообще, в принципе, не занимаемся оценкой по окружающих, мы смотрим только вглубь себя. Дальше пишет Урхот Цадиким. Есть разумные, способные, но с молодых лет погрязшие в всяких страстях нашего мира и весь свой разум направляют к тому, чтобы достигать вот этого желаемого блаженства, потакать своему злому началу. И они привыкли к дурным поступкам. Да? И совершенно для них невозможно избежать преступлений. Они так воспитаны, это то, что они знают, это то, что, в чем они живут. Опять-таки мы говорим о том, что есть Творец у этого мира, и этих людей тоже создал Творец. С какой целью? Мы с вами можем только философствовать, потому что идей может быть огромное количество. Да? Есть люди, души, к сожалению, от которых, как мы знаем, Творец как будто откупается блаженствами этого мира, да? из-за своей праведности, из-за того, что все, что он делает, абсолютно справедливо. Да, есть у него свои хешбонот, как мы называем, есть свои счета. Дальше. Бывают такие, у кого и ума достаточно, чтобы понять, и есть желание следовать путям добра. Но не бывали они у мудрецов, не слышали их мудрости, не знают добрых путей, и потому бредут во тьме. И похожи они на того, кто продает свой дом, не подозревая, что в доме зарыт клад. Такие яркие примеры приводит Орхот Садиким каждому своему высказыванию. Очень советую прочитать. Да? Здесь я тоже привожу этот пример. Как будто я продаю свой дом, не зная, что в его стене лежит, в стенах там замурован огромный клад. Это вау! Как так можно? Поэтому обращаем на это внимание. И дальше говорит он уже в конце предисловия такие вещи. Страсть, гордость, ненависть, гнев. И дальше он перечисляет все остальные неисправленные качества. Все эти и подобные дурные качества пребывают в сердце человека и изворачиваются, нападая. И нельзя на мгновение закрыть на них глаза, не исправишь их, искоренится из сердца свет истины, и опустится тьма. Орхот Садиким сравнивает эти дурные качества с дикими зверями, которые находятся в лесу. И как только я закрываю глаза, они сразу могут напасть на меня. Что это значит? Это значит, что априори, по программе, которую Творец создал, эти качества в нас существуют. И на автопилоте, если мы не будем, как он пишет, на мгновение закрыть глаза, если мы не будем постоянно на чеку, будем идти на автопилоте, эти качества обязательно спустят нас в тьму, столкнут нас с пути. И что я имею в виду, естественно, то, что заставит нас действовать через те поступки и качества, которые отдаляют меня от Творца. Поэтому наша цель — быть все время на чеку. Не исправишь их, искоренится из сердца свет истины. Да? Потому что, конечно же, путь вниз, он намного более легок, чем путь наверх. Да? Расслабилась, нашла оправдание своему дурному качеству. И все, и очень классно, дальше таким образом жить, спускаться вниз и, собственно говоря, оправдывать, почему я так себя веду, почему я так чувствую. Да, и 100%, наш мозг всегда найдет оправдание, да, и найдет выгоду, почему мне выгодно так или иначе себя вести. Поэтому воспользуйтесь этим сравнением, что эти качества во мне, они как дикие звери. Как только я замешкалась, не посмотрела по сторонам, да, не настроила свою траекторию к Творцу, сразу оп, со всех сторон они на меня нападают. И это очень ощутимо. И об этом сказано, продолжает Орхот Садиким, «Предо мной всегда имя Всевышнего». Шивити – это шемлины гди тамид. Да? Что это значит? Что всегда для меня вот этот мигдалер, этот свет, к которому я иду, это имя Всевышнего. Если я все время фокусируюсь на имени Всевышнего, соответственно, на его качества, то все мои поступки, все мои намерения, мотивы всегда будут в соответствии с тем, соответствует это качествам Творца или это противоположно качествам Творца. Хочет ли Творец, чтобы я сейчас поступала в соответствии с своими неисправленными качествами или же нет? Поэтому, собственно говоря, все курсы можно закончить одной фразой. Шивити это шемлины гдитами. Да, передо мной всегда имя Всевышнего. Если я смогу держаться этого света, этого направления, этого маяка моей жизни, да, то тогда есть все шансы, что я пройду этот бой, эту игру, да, эту мою задачу, эту мою командировку на отлично. Окей. Теперь мы с вами уже будем говорить конкретно о качествах. Я выбрала здесь 4 качества из 13 качеств, неисправленных качеств, о которых говорит Урхот Садиким. Выбрала их, потому что для меня они кажутся, так как у нас всего 2 урока осталось, да, для меня они кажутся особенно важными. И они являются родоначальниками, да, как бы основным корнем остальных качеств, которые являются ветвями. И мы сейчас пройдем с каждым, проговорим каждое из этих качеств. Если у вас есть конкретные вопросы или ситуации, в которых были проявлены эти качества в той или иной мере, то мы можем их обсуждать для того, чтобы у нас были прям примеры из жизни. Окей. Итак, что это за качества? Гордыня, гнев, зависть и беспокойство. Скажу сразу, что в своей книге Урхот Садиким всегда находит те аспекты, в которых эти качества, да, могут проявляться исправленным образом. Да, есть исправленная гордость, гордыня. Есть оправданный исправленный гнев. Мы об этом тоже поговорим. Есть оправданная зависть. И есть некий вид беспокойства или скорби, который, да, конечно же, принимается как положительное качество, как исправленное качество. Да? Еще очень важно сказать, что все эти качества, они прежде всего порождают сильные эмоции. Да? То есть качество, в чем разница между качеством и эмоцией? Качество – это мои какие-то склонности, с которыми я родилась, и ради которых я пришла, в этот, чтобы их исправить. Помните, как я приводила цитату одного раввина, да, я родился жмотом, значит, я в свое время должен умереть щедрым. Ради этого я сюда пришел, вот так, да, поэтому вспоминаю, это очень так емко. Это вот качество, это с тем, что, собственно говоря, как я проявляю себя в этом мире, да. Эмоции – это то, что я чувствую, и они очень часто взаимосвязаны. Да, иногда даже, допустим, как гнев, если гнев – это больше мы называем эмоция, гнев, злость, в данном случае качество, скорее всего, правильнее назвать гневливость, да, или раздражительность. Да. Если зависть – это тоже сильное чувство, которое вызывает эмоцию зависти, то в данном случае качество – это завистливость. Да. Я склонна завидовать. Я склонна гневаться, гордиться, возгордиться и так далее. Или я склонна беспокоиться, да, потому что я по себе, например, там, беспокойная натура. Поэтому я беспокоюсь, и я ощущаю, я чувствую беспокойство. Окей. Мы начнем с гордыни. И это первое, как говорит автор, дурное качество, с которого он начинает эту книгу. Сразу после предисловия он начинает врата гордыни. Представляете? То есть это то, из чего, собственно говоря, вот врата гордости. Это те врата, то качество. И как он пишет, это та монета, которую вывел из обращения великий царь, благословен он. И предостерег нас от нее в своем учении. Да? Остерегись, дабы не забыл ты Всевышнего. Да? Это именно о гордости, о гордыне. Он пишет в Торе написано, да, что этого качества мы должны остерегаться очень сильно. Что пишет автор о этом качестве? Сердце гордеца желает, и карман его широко раскрыт. И жаждет он богатства, Он никогда не доволен своей участи, ибо все, что у него есть в его глазах, недостаточно. Мало по множеству затрат ради страсти его гордости. И еще гордость приводит к тому, что гордец не может быть терпеливым и не может выносить ярмо людей. И я хочу, чтобы мы разобрали здесь прямо вот это, вот эту цитату, потому что в ней скрыты прямо очень важные вещи. Даже тот, кто считает, сейчас говорит, это не про меня, я вообще как бы не гордая, и вообще как бы да, приближаюсь к эталону духовности. В любом случае, давайте будем копаться, давайте будем смотреть. Итак, сердце гордеца желает, и карман его широко раскрыт. Он никогда не доволен своей участи, что это значит? Ему всегда кажется, что ему он достоин большим. И все, что Творец ему дает, это недостаточно, потому что ему нужно больше. Он достоин большего, он выше всех остальных. К чему приводит ощущение, качество гордости и гордыни? К тому, что все, что у нас есть, никогда не будет для меня достаточным. Никогда. Недостаточно аплодировали, недостаточно похвалили, недостаточно заплатили, недостаточно что еще, да все. И мы ощущаем себя, и это тема оценки себя, своей ценности. Эта тема очень глубокая, и мы с девушками работаем с этой темой очень глубоко. И сейчас у нас целая неделя была посвящена этой теме в моем телеграм-канале, где мы обсуждали эту тему. Почему я всегда оцениваю себя в соответствии с результатом того, что я там достигла, получила, мне сказали, оценили, похвалили, поаплодировали и так далее. Да потому что корень этого находится в гордыне. Недостаточно меня оценили. Да, недостаточно меня оценили. Я хочу, чтобы меня оценили. И мы можем сказать, нет, так человек же вообще не знает свою ценность. Есть, действительно, есть направление, когда человек не знает свою ценность, поэтому ему нужно подтверждение извне. Но есть случаи, когда мне нужны подтверждения извне, потому что по своей гордыне я ощущаю, что все-таки недостаточно меня оценили. Да? И к чему дальше приводит гордость? Потому что невыносимо ему ярмо людей, невыносимо любая критика, любое слово в мой адрес, кроме там, оваций, воспринимается как слиха, как у нас говорят в Израиле, слиха, как это так, да? Мне кто, вы мне будете говорить, да кто вы вообще такие? Казалось бы, бытовые вещи, но кроется в них качество гордыни. Как мы проникаем, как мы понимаем, что внутри меня есть отрицательные качества через то, что я чувствую негативные эмоции. Если есть негативные эмоции, значит, Творец показывает мне сейчас мое непроработанное качество, ради которого я пришла в этот мир. Дальше про гордыню продолжим, да? А потому да знает гордец, если он не будет осторожен и не постарается с мудростью и расторопностью спастись от гордости, даже если он обладает учением и добрыми делами, он наследует гейном. Да? То есть как круто он говорит, да? Не то, что он еще недостаточно хорош. Наследует гейном. Что это значит? Что даже если человек обладает учением, даже если заповеди делает с утра до ночи, если он делает это ради себя, для того, чтобы доказать, что да, я такой, я ценный, я могу, я добьюсь, я сделаю и тот экзамен, и другой экзамен, и рабанут пройду, и, не знаю, там, гмах организую, спасу всех солдат, спасу всех рожениц, да? На чем сидит это желание? Нужно каждому анализировать свое внутреннее, ну, внутренний мотив. Да? Почему я это делаю? Наследует он геном. Прямо даже вот страшный, да? Ну, не волнуйтесь. У нас всегда есть время сделать чего? Сделать, раскаяться, да? Сделать проработку себя, прочистить, очиститься от этого качества, проработать его, да? И превратить все это в огромные-огромные наши богатства, внутренние и духовные. Дальше. Ибо злое начало устраивает ему ловушку и находит всяческие доводы и доказательства, чтобы привести человека к гордости. Да? Для чего? Чтобы уничтожить, изгнать его из этого, из высших миров. То есть это, дальше как он скажет, это великая война, то, что происходит. Я со своим злым началом, которое пытается завернуть мне гордыню как необходимый двигатель моего прогресса, как то, что будет меня, поможет мне развиваться в этой жизни, и бла-бла-бла, и достичь всего-всего. Заворачивает это он очень умело, очень красиво. Так же, как все маркетологи сейчас заворачивают все те товары, которые мы покупаем, хотя они нам совершенно не нужны, да? Главное дать нам ощущение, что без этого ты просто полный ноль, да, и нет никакой ценности. Ты срочно должен доказать свою ценность через то, что у тебя есть вот эта штука. В данном случае это гордость. Да, вот я должна доказать, должна сдать, там, выучиться на третью степень, потому что две недостаточно, чтобы почувствовать себя, да, чтобы моя гордыня насытилась. И находит, да, он ловушку и всяческий дом. Поводы и доказательства, чтобы привести человека к гордости, да, уничтожить, изгнать его из мира. Потому да не ленится он ежедневно побеждать злое начало, и это называется Великая война. В книге есть очень много красочных метафор. Автор приводит разные примеры, как мы выходим как бы якобы на войну, и как мы побеждаем эти качества и так далее. Но здесь еще мне хочется заострить ваше внимание на вот этой фразе. Да не ленится он ежедневно побеждать злое начало. Что это значит? Полностью, это значит, что полностью мы не можем истребить злое начало. И этого достигли только цадиким гмурим, абсолютные праведники, как Баля Таня их называет, цадик ветовло, да, такие как Давида Мелех, который, у них в принципе не было никакого греха, внутри у них не было греха, и все, что они делали, только из позиции не греха, у них просто не было шахату, да, они полностью уничтожили из себя злое начало. Мы с вами, которые стараемся работать с собой, да, мы должны понимать, что войну эту нам придется проходить ежедневно. И нет такого, что я проработала себя, я стала духовной, я там, не знаю, теперь молюсь три молитвы, и вся просто такая духотворенная, и все, и злое начало меня покинуло. Нет такого, нет такой реальности сейчас в нашем мире. Да, тот, кто приходит к Гмара Тикун, да, то у него и он уже будет ожидать Машиаха, так сказать, в лучшем мире. Кроме, если там есть какие-то особые, может быть, задания Творца, но это уже индивидуально. Да. Пока мы с вами здесь, каждый день ждет нас с вами фронт. Фронт с очень жестокой войной, с очень хитрым и коварным злым началом, которое будет убеждать, придумывать ловушки, всяческие доводы и доказательства. И каждый день мы встаем, и каждый день мы начинаем. И самая жестокая ловушка Ецерара – это ловушка, которую он загоняет каждого из нас, когда говорит: «Да чего стоит тут твоя учеба? Ты там вон уже 2 месяца, не знаю, что учила, читала книжки Хевруты. Посмотри на себя. Посмотри, вообще ничего не достигла, ничего у тебя нет, никаких знаний. Все вместо того, чтобы заповеди делать, только аверот делаешь, да?» И таким образом приводит нас в отчаяние. Да, я не увидела результата, да, я не вижу результата, да, вот я опять все, не хочу ничего. И отчаяние, которое приводит к чему? К проигрышу Великой войны. Поэтому запоминаем, и прямо вот себе это нужно как бы вжить себе в сердце. Понятие, понимание, знание о том, что каждый день я встаю заново, и каждый день я выхожу на новую войну. Победить я его не могу, я царара свой, но, как в фильме «Матрица», да, почему ты встаешь там, он спрашивает, я тебя все равно сейчас там, побежу, побежду, побездю, как, не знаю, как на русском правильно сказать, да, а он встает, потому что то, что я встаю, это победа. Поэтому то, что мы встаем, это победа. Окей, есть у нас, я вижу в чате какие-то вопросы. Если это по теме сейчас этих качеств, то мы можем их рассмотреть. Время нам позволяет.
Да, есть вопрос прямо по теме.
Так, давайте.
Во-первых, благодарность, во-вторых, получается, безграмотным нечем гордиться.
Безграмотным нечем гордиться. Это вопрос?
Да, такой вопрос.
Тогда я не поняла вопрос. А в чем вопрос?
Такой вывод делает наша служительница. Окей. Аува, пожалуйста, уточните вопрос. Мы пока читаем дальше. Главная цель гордыни. Осквернение святого. Можно еще сказать, что гордыня является корнем греха?
Корнем греха. Это очень интересный вопрос. Нам нужно возвращаться в Берешит, да, и идти на встречу с первым человеком Адамом и проникать в его сущность, почему он решил сделать то, как он хочет, сделать то, как он считает нужным. Да? Что его было мания, что его было то, что его толкнуло на это действие. Да? Почему? И да, возможно, опять-таки, я не комментарий, то, не комментатор Торы, но мы можем с вами предположить, что желание человека сделать так, как он считает нужным, даже если при этом Творец попросил, ну, пожалуйста, вот только одну вещь вот эту не делай. Все, что хочешь, вот это только не делай. Да, с каким предположительным запросом я подхожу к этому и говорю, да, он мне сказал не делать, но я думаю, что все-таки нужно сделать. Вот что было, да, как бы я никто, чтобы это говорить, да, ни в коем случае не подумайте, что я комментирую сейчас Берешит, но я могу предположить, да. На самом деле, больше всего на свете, мне всегда, каждый, когда мы читаем Берешит, всегда сжимается сердце от жалости и вот такой человеческой жалости к Адаму и к Хаве, да, потому что теперь, чтобы мы не изучали, да, дурные качества, окей, идем к Адаму, почему? Потому что он возгордился. Не знаю, возгордился или это гордыня была, да, в Кабале рассказывают, что это было, потому что он понимал весь смысл вот этого длинного пути, когда мы зарабатываем свой хлеб. То есть он это сделал не то, что возгордился, как мы можем сейчас на пшат, да, здесь вот по-простому объяснить, а он это сделал, потому что он знал, что сущность человека более раскрытым образом придет через вот этот долгий путь страданий, испытаний и прохождения исправления. Поэтому можно предположить, что я даже, наверное, мы можем просто прийти, как бы рассматривать примеры из своей, из обычной бытовой жизни. Да, когда я прихожу, я нахожусь в какой-то ситуации, я решаю, я считаю, что то, как я бы хотела, чтобы было, оно более правильное, чем то, что предлагает мне Творец. И на минуточку мы в таких ситуациях находимся ежедневно по нескольку раз. Потому что понятно, что наше злое начало, наша животная душа стремится к комфорту, к власти, к контролю, к спокойствию, к защищенности. И каждый раз, когда наша реальность не отвечает нашим желаниям, а наша реальность – это то, что, как говорит со мной Творец, что Он для меня лично, индивидуально приготовил, что я чувствую? Как вообще? Что это? Почему? Почему не справедливо? Почему так? Опять, значит, вот неужели я недостойна? Вот все достойны, а я, вот, значит, так, недостойна. Да, поэтому очень интересный вопрос. Хочется сказать, да, скорее всего, гордыня является корнем. Именно поэтому автор начинает с этого качества и говорит, что эту монету Творец полностью вывел из... То есть нету какой-то там, не знаю, оправдания. Да? Если вы почитаете эту главу, она самая длинная, да, и единственные вещи, когда он говорит о гордыне как о чем-то как бы позитивном, да, это прежде всего, когда человек занимается учением Торы и считает это самоценностью, да, и он ощущает гордость от того, что он владеет этой ценностью. Да? Дальше он еще рассказывает интересные вещи о том, что есть гордость тела. Что это значит, когда есть ужасная гордость тела, да, он говорит, приводит там примеры о том, когда человек, допустим, восхваляется своим телом, о том, что вот у него такое тело, и вот он вот так достойный и так далее, да, и говорит там, кстати, о женщинах, которые могут возгордиться теми дарами, которые наградил ее Творец, да, и вот быть в такой гордыне. И говорит там, что гордость тела может быть оправдан только когда это имеется в виду, что я ценю свое тело. Что это значит? Что я берегу его. Да? И дальше он приводит примеры, что я ем только то, что нужно есть, тогда, когда нужно есть. Я принимаю душ. Он так и пишет, да, что вот такие-то процедуры, так, потому что нужно тело это сохранять, нужно о нем заботиться. Да, и это он подразумевает под исправленной гордостью, да, вот такие вот тонкости. Окей. Есть еще по гордости, я смотрю, что есть чат какие-то моменты.
Ой, я не включила микрофон сейчас. Уточнение на предыдущий вопрос. Может ли быть гордыня у безграмотного человека?
А, гордыня, о, конечно, конечно. И наоборот, чем более безграмотен человек, и я хочу вас вернуть вот сюда, чем более человек, как пишет Рамбам, недостаточно эмоциональной интеллигенции и неисправленных качеств, тем больше у него будут негативные эмоции, да? Да, вот эти неисправленные вещи. Конечно же. Если имеется в виду человек безграмотный в плане того, что он не изучен, как бы безграмотный, не несчастные дети в Африке, которые не знают писать и читать, да, если имеется в виду человека безграмотный, который, как он пишет здесь, они знать не хотят, что у них есть качества какие-то, у них все нормально в жизни. Это мы все тут не совсем в порядке, да? Конечно, прежде всего. Окей. Давайте продолжим по гневу.
Сейчас, секундочку, тут еще. Есть еще Ирина тут пишет. Это тот, кто собирал колоски в шаббат, чтобы показать, что может быть наказание. То есть, я так понимаю, речь о Цалавхаде из главы Пхинхас.
Я не думаю, что он это делал из гордости. Возможно, я недостаточно знаю Мидраш или не совсем поняла, что имеется в виду. Но в не могу сейчас это прокомментировать. Я не думаю, чтобы он это делал из гордости. Возможно, есть такое объяснение.
Есть мидраш, на самом деле, что он это сделал больше из самопожертвования, потому что хочет подставляться под под нож, да? Он действительно был праведником, об этом, вот сколько у него там
Не зря
дочерей.
его дочери, конечно же, наследуют. Я тоже помню именно то, что это было его как бы такой окончательный тикун не из гордости, а из самопожертвования того, что своим примером показать, почему, что нет и почему нет.
Штрафбат это называлось в свое время. Брунин амбразур.
Смотри, интересный вопрос. Если бы, допустим, если бы я пригласила Славхата на свою индивидуальную консультацию, то мы бы покопались, почему он это делает, да? Почему, зачем, что он хотел, какое было его желание, в чем было намерение, какие эмоции он испытывал, да? Можно было бы, конечно, покопаться для того, чтобы понять, да, на чем это сидит, вот это желание самопожертвования. Да, часто есть люди, которые кидаются на амбразуру из-за гордыни, из-за гордости. Да, вот я такая, я Жанна Д'Арк, да, и я сейчас всех спасу, да. И вот в нашем известном треугольнике Карпмана, треугольнике драмы, есть, конечно, спасатели, которые кидаются всех спасать. Почему? Да потому что они не ощущают своей ценности, они хотят этого доказательства. А доказательство нужно тому, кто стремится схватить эту гордыню, да, как бы удовлетвориться ей, получить удовлетворение того, что да, все-таки я достоин. Да? Или, например, можно впасть в состояние жертвы. Ну вот я же для вас, собственно говоря, тут все вот все и для вас. Да, там тоже может находиться гордыня. Очень интересный, глубокий вопрос. Мы бы, конечно,
А
разработали.
то есть получается, вот эти виктимные личности, способные, да, склонные к жертвенности, показной, это тоже часть гордыни?
То есть, на самом деле, это тоже не всегда показное. Почему? Потому что человек, он живет этим. Да? Он живет в соответствии с тем, что у него есть в его сознании, что какие у него сценарии, какие у него убеждения, установки. И он действительно этим живет. Он действительно страдает. Действительно 100% ощущает себя жертвой. То есть это не то, что он как бы, да, наигран. Можно наиграно, это уже когда входит в такую привычку, что ты уже по-другому просто не знаешь. Поэтому иногда приходится переигрывать, да, или играть эту роль, даже когда ты не ощущаешь, как бы и не собиралась быть жертвой, но так уже такая у тебя роль травматическая, да, об этом говорит Карпман. Вот, но 100%, 100%. Очень часто это для того, чтобы доказать, что я все-таки достойна. Достойно вот ваших того, чтобы вы меня спасали, чтобы вы меня жалели, да, и так далее.
Тут вопрос такой, амбиции это плохо?
Амбиции это прекрасно. Прекрасно, амбиции, да, и это, кстати, очень созвучно нашему, через одно будет у нас качество, будем говорить про зависть. Да, и Мелех Шломо утверждает, что только благодаря зависти, мы все двигаемся и меняемся и улучшаемся. Каждый друг друга как бы, да, стимулирует, добавляет амбиции. Да, я могу. Нужно зрить в корень. На чем сидит моя амбиция? На чем она сидит? На жажде чего? На желании чего? Доказать всем и очень часто маме или папе, да, что я, да, все-таки хоть чего-то стою. И вы увидите, что несмотря на то, что вы полностью считали, что я полная безнадега, я вам докажу, что да, я достоин. И там, да, может скрываться гордость. Или наоборот, полное обесценивание себя, которое замещается гордыней, тоже может быть. Да? То есть процессы сложные. Мы сейчас не можем говорить однозначно. Но да, когда амбиции хороши, когда они направлены на то, что я, да, могу исправить свои качества, я, да, могу сделать ту миссиму, ту задачу, которую дает мне Творец. Я буду стараться. Я буду стараться. И дальше там еще очень-очень важный аспект, который предельно сложный для нашей, для реализации его в жизни. Это уровень нашего иштадлюта, нашего старания. Такая интересная тема. Где проходит грань? Как я еще должна быть амбициозной, все-таки там взять и там выучить всю, там весь Талмуд Бавли. Или сейчас Творец предлагает мне другую реальность, и я должна идти вместе с ним, не добиваться своих амбиций, а подчиниться и суметь все-таки лейкана смириться перед желанием Творца. Друзья мои, и это настолько сложно и настолько гениально. И именно для этого мы сюда пришли, чтобы каждая делала берур. Что такое берур? Да? Вот это вот выяснение. Это хорошо для меня или это плохо? Это хорошо, это плохо. Это то, что случилось, когда Адам сделал то, что он сделал. Когда смешалось все вместе. И хорошо, и плохо. Вот так вот все. Да? Это как ваш трехлетний сын приходит там с, не знаю, с пачками, с коробками Лего, да, и все эти коробки Лего просто вот так вот вытряхивает, да, и все это горой. Теперь ты не знаешь, какой из какого набор. Да, и тебе еще 10 лет возьмет разделить эти наборы, чтобы можно было потом по инструкции что-то собирать. Это то, что мы с вами делаем, поэтому это предельно сложно. Поэтому нам нужно прожить это и каждый нащупать ту грань между амбицией, которая, да, приближает меня к Творцу, и амбицией, которая отдаляет меня от Творца. Да? Поэтому мы ни в коем случае, мы евреи, мы говорим о том, что мы должны соединять небо и землю. Соединять их вместе. Как? Когда мы здесь на практике понимаем, что значит исправленная амбиция, которая приближает меня к Творцу, и что такое, когда она меня уводит подальше. Да? Это очень важно. Поэтому однозначных ответов нигде вы не получите. Да? И каждый из наших мудрецов предлагает свой путь, свой хасидут, да, свое понимание. И каждая из них для каждой... Для этой души Рав Деслер является как бы... Вот он сказал, он написал, что такое иштадлют, все, фу, стало понятно. Мне понятно, что такое, да, там. Рав Кук написал, кому-то стало... А, все, точно, я понял там, я понял разницу. Для меня это вдруг открылось. Поэтому продолжаем поиск и продолжаем работу. Окей? Есть еще вопросы или мы продолжим? Как вы думаете, девушки?
Хочется продолжить, но смотри-ка, опять тема всех зацепила. Например, по поводу комплиментов мы, честно говоря, на прошлом уроке говорили похвалу на работе. Это прям мы разбирали много. А, и тогда вопрос от Вины. Зависть белая как толчок, как здоровое соревнование. Вообще, как иудаизм смотрит на это? Есть ли вообще белая зависть?
Кстати, девушки, зависть – это следующая наша через одну тему про зависть, да, так что зависть мы будем разбирать подробно. Если еще есть про гордыню, про гордость, да, давайте про гордость.
Едем дальше. Тут хороший комментарий, что гордыню не надо путать с гордостью.
Да, окей, давайте уточните, пожалуйста. У автора написано «гордость», я же называю это гордыня. Да? Мне интересно мнение девушки, почему, что она имеет в виду, да, и какие здесь, какие она чувствует разницу. Мне однозначно понятно, что качество неисправленное – это гордыня, я возгордилась. И это то, что имеет в виду автор, но почему-то он называет это словом «гордость». Так что, если есть объяснение, то будет интересно послушать.
Ну, например, гордость за успехи ребенка.
Я с тобой согласна, да? То есть это более исправленное ощущение гордости, да, вот, гордости. Но гордыня в данном случае, она более имеет отрицательное, так сказать, значение в плане, что, собственно говоря, чему я здесь горжусь, да, чему я горжусь, почему я чувствую, почему я это испытываю, да, давайте так, по чесноку, как говорится, почему? Да потому что это доказывает мне, что я хорошая мама, что я его хорошо воспитала, что я долго-долго там сидела с ним, выполняла домашку, да? И вот-вот я вижу результат своей работы, да? Ну, это если так честно. А наш подход говорит то, что только Творец здесь решает за результат. Результат только от Творца. Соответственно, да, точно так же, как и мы с вами сдавали экзамены, там то, сё, пятое, десятое, не знаю, там что-то делали, не делали. Мы могли полжизни посвятить чему-то, какому-то делу, и в конце концов оно не выгорало. Не потому, что мы плохо старались, а потому, что результат он от Творца. Есть ребенок, он сам по себе гениальный, старайся, не старайся, вообще забей на него, он сам вырастет. Есть ребенок, которого ты всю душу вкладываешь, каждый день сидишь, а результат видишь разный. Да, это все возвращаемся к теме Иштадлют, моего старания. Где я, а где Творец? Что зависит от меня, что зависит от Творца? И эта тема очень животрепещущая. Где та грань, когда я, да, должна встать с дивана и сделать? Да, на самом деле, понятно, грань нам понятна. Опять-таки, у нас в Торе все написано, есть заповеди, есть повеления, есть запретительные заповеди, да, когда я должна работать, сколько я должна делать и так далее и тому подобное. Да. Ни в коем случае никто здесь не имеет в виду тунеядство, отсутствие желания, амбиций, лежание на диване, пусть Творец все делает. Абсолютно нет. Да. То есть то, чтобы не было путаницы, ни в коем случае. Ни в коем случае я такого не говорю. Мы должны работать. Адам леамаль нолад, человек для этого пришел, ежесекундно работать над своим свободным выбором. Да? Я с Творцом или я против него? Я с его желанием или со своим желанием? Делать все, что от меня зависит, но результат только от Творца. Окей. Есть еще вопросы, комментарии?
Нету.
21, я боюсь. Окей, тогда мы еще, наверное, успеем одно качество, да? Хорошо? Я надеюсь, что все в порядке. И мы сейчас с вами поговорим о гневе. Так, окей, гнев. Пишет Обход Садики, что гнев – это болезнь души, как чесотка – болезнь тела. Представляете? Неспроста наши мудрецы сравнивают гнев с идолопоклонством. Да? И давайте подумаем, вот хотя бы да, за оставшиеся минуты, да, подумаем о чем, что, почему. И пишет Ход Садиким: гнев приводит человека к наглости. Из-за гнева он не покоряется и не признает справедливость. Кому он покоряется? Справедливость кого он признает или не признает? Да? И ответы просты. Кого у нас называют праведником? Цадик. Потому что он мацдик, он оправдывает. На русском языке тот же самый корень. Он оправдывает кого? Творца. Который привел его в это испытание, в эту ситуацию, в это событие, в это страдание. И гневается тот человек, который не принимает, не признает, не хочет покоряться. Почему? Да потому что я сам знаю лучше, как мне лучше. И в этом корень нашего гнева. полная сепарация от желания Творца, полное отдаление от Творца. И знай, что венец человеческого разума – владеть своим гневом. Что это значит? Что гневом можно владеть как? Через проработку своего сознания, через работу разума. Через то, что мы прорабатываем те установки, те убеждения, те сценарии, то, что мы, нам кажется, что вот так должно быть. Да? И тут же гордость тоже примешивается. Да? Мишлей, разум человека, делает его долготерпеливым. Потому что если ты понимаешь, если ты живешь знанием о том, что все, что с тобой происходит, от мухи, комара, травинки, камни, камушков, ботинки, не знаю, что, чего еще, там, разлитого кофе, только Творец. Шевите это шемлины где-то мид. Как ты будешь гневаться? Да никак ты не будешь гневаться. Никак ты не будешь гневаться. И не видели мы праведников, которые гневаются. И знаем мы, что случилось с Муше, который действительно сказать, что Муше гневался, это, ну, как бы тоже какое-то богохульство, поэтому я не буду такого говорить. Но так написано, так пишут в Мидрашим, да? Потому что человек на его уровне, который даже там позволил себе какой-то ир-ур, там, знаете, там, не знаю, какой-то вздох такой, да? Человеку следует удалиться от гнева, и даже если есть на что сердиться, пусть держится и не рассердится. Потому что гнев – это доказательство того, что ты далеко от Творца. Далеко, далеко, далеко. Ты сейчас со своими эгоистическими желаниями, с теми ожиданиями, которые ты настроил себе в соответствии с твоими ожидать, как бы сказать, понятиями, что мама гели, малёма гели, что мне положено, что мне не положено. Да? Окей. Все, на этом мы сейчас остановимся. У нас с вами на следующий раз еще осталась зависть и беспокойство. Очень интересные качества. Стоит обсуждения. И сейчас, если есть еще какие-то комментарии и вопросы, то давайте еще 5 минут ответим, чтобы, как сказать, еще пообсуждать эту тему.
А как же женское качество обиды?
О, обиды на кого? На мужа?
На себя бывает и вообще на всех окружающих.
Обидчивость, да, качество обидчивости. В любом случае, обида – это больше эмоция. Любая негативная эмоция, она сидит на эгоистическом желании получить то, что я считаю, что я мне положен. Да? Мне было положено так, чтобы муж такие розы подарил, а он мне ромашки. Обиделся. Мама возвращается, да, уставшая с работы. У нее, ей понятно, что если ее любят, то дети там, не знаю, всю раковину все вымоют, посуду приготовят, это. Приходит раковина полная, все валяется. Обида. Почему? Потому что считала, что вот так будет проявляться любовь, считала, что да, вот так будут показывать, что они меня любят. А, оказывается, не любят. Обидно. Не посчитались со мной. Да? И всегда вопрос, а где здесь Творец? Где здесь Творец? Что он тебе показывает? Что он сейчас от тебя хочет? Чтобы ты обижалась, да? К чему может привести ощущение, эмоции, обиды, качество обидчивости? К чему оно, в принципе, да даже тут не надо далеко уходить, да? К чему оно может нас привести? Понимаем. Окей.
Ой, здорово. На самом деле, так, во-первых, я хотела сказать, что, девочки, посмотрите в чат, я всем отправила ссылку на наш магазин, где именно эта книга продается. 40 шекелей, поверьте, это очень дешево для книги по нашим меркам. Не знаю, как для вас, это очень дешево.
100%, да, это мягкий
перекон. Такая книга.
Да, абсолютно.
Это очень. Вопрос от нашей постоянной слушательницы. Я имен не называю специально. Я живу с гневливым человеком и знаю, что у меня тоже есть гнев, но в меньшем количестве. Тогда почему Бог дал мне жить с таким человеком? Таким образом у меня возникает больше проблем с гневом, то есть с негативным влиянием. О.
Прежде всего мы видим в окружающих только то, что есть в нас. Да? Мы все время возвращаемся к этому правилу. Это закон, девочки, это не я выдумала его, абсолютно нет. Наши мудрецы и наша Тора. Я вижу в человеке только то, что есть во мне. Это первое. Второе. Скажите мне такой, пожалуйста, ответьте мне на такой вопрос. Я всегда задаю, чтобы, да, лядгер, да, вот так немножко вас, так сказать, вынудить к мышлению. Человек хочет исправить душу человека, который в прошлом своем, допустим, Гильгуле, был вором. Да? И вот он решает спустить эту душу в этот мир еще раз. Скажите мне, пожалуйста, в какую семью он пошлет эту душу? В душу, в семью праведных людей, да, в семью там, где все нельзя, но чужого брать. Или в семью воров, где они все, у них нормально, да, они вообще ничего не покупают в магазине. Они идут все вместе, все дети, мама, папа, и там все это воруют. Какие ваши предположения? Мне прям интересно, напишите в чат, да? К честным людям Всевышний пошлет такую душу для исправления? Или к ворам? С ворами? Угу. Совершенно верно. Совершенно верно, потому что ребенок это должен будет, человек это должен вырасти в матрице, где воровать это нормально. И его исправление будет заключаться в том, что он выходит из этой матрицы, он выходит из этой программы, он выходит из природно навязанного, где все нормально, ну воровать это нормально. Человек поднимается на новый уровень. Делает раскаяние, понимает, что это грех. Нет, это грех, даже если мама, папа, бабушка, дедушка, все воры. Нет. Я выхожу из этого, из этой орбиты. Поэтому, по большому-большому милосердию, Творец помещает вас в одно пространство с гневливым. Во-первых, чтобы вы воочию видели, какой это яд для окружающих. Какой это яд для самого человека, какие болезни это вызывает. Хас вешалом. Ужас. Ужас. Сердце, печень, боже мой, все что угодно. Да? Чтобы спасти вас, он поставил вас с таким человеком рядом. И тогда ваш тикун, ваше исправление, ваше поднятие, это совершенно запуталось уже, да, совершенно нельзя сравнивать, да, то, что вы сможете проработать сейчас, и как вы повлияете на этого человека, когда вы проработаете несовместимо, спасибо, да, соизмеримо, я хотела сказать, у меня что-то с языком уже, 10-й час, да, когда вы проработаете это, и вы увидите, что реальность меняется. И когда это нету этого во мне, то и я не вижу этого. И это 100% происходит. Окей. Дай Бог вам, дай Бог нам всем огромного терпения, веры, чтобы понимать, что это не какие-то издевки от Творца, а это помощь, это инструмент. Обратить внимание, заняться собой. Да, действительно проявление его большой любви и большого милосердия. Окей, давайте последний вопрос. Спасибо, девочки, что вы задаете вопросы, да, и мы еще один вопрос разберем. И потом уже будем заканчивать. Спасибо вам.
Тут вопрос, сейчас, секундочку. Во-первых, конечно, спасибо, потому что действительно очень, очень бесценно.
Спасибо вам. И
этого мини-курса очень мало, потому что книга большая, качеств очень много. Очень много. Девочки, пишите, пожалуйста, вопрос последний. Сейчас я попытаюсь что-то для вас еще тут найти.
На самом деле это мне дает идею о том, чтобы действительно разбирать вот такие проблемы, вопросы, качества и что делать в настоящей жизни, тоже на какой-то другой платформе, возможно, там, там Инстаграм или так далее, потому что это правда очень важно делиться, очень важно находить вот этот маяк, да, куда я иду, куда мне идти, когда вот такая ситуация.